Пятая волна. Пятая волна, когда люди уже убивают друг друга, мысленно убивают. Не обязательно с оружием в руках, не обязательно ругается. Просто сидит вот так вот и весь мир ненавидит. Вот уже пятая волна. И оно действует на окружающих. Говорит, что-то голова болит, а у меня соседка на меня так плохо думает. Ну, результат, наверное, моих взаимоотношений каких-то, понимаете. Или люди, которые когда-то со мной были. И вот я думаю, вот экология не та. Знаете, самая хорошая экология, это или самая мощная экология, это экология мышления. Если у меня с мышлением все в порядке, то остальное не берет. И это называется, потому что мышление это ну, то, почем, как я мыслю, значит я существую. Вот душа в первую очередь проявляется так, то самое такое тонкое. Если это самое тонкое у меня в порядке, то более плотное мне не грозит. Не грозит мне ни здоровья и прочие вот эти вещи. Итак, если мышление затруднено этими догмами, оно не затруднено, оно заарканено догмами. Да? Как заарканил какую-то там эту, как это, в прерии там коня, да, и все, он по аркану. И так у меня вокруг этой догмы все крутится. Догма определяет, что дальше думать вообще нельзя, что там точно не так. Не дает мне догма. Я заарканенный этой догмой. Вот. А догмы, сажать нам эти догмы убийственные, вообще, хочу сказать, это инопланетная технология для нашего убийства. И проявляется она, прежде всего, в образовании. Образование, то есть это догматика поставлена на поток. Я, например, долго не мог привыкнуть, что таблица Менделеева не такая. Почему? Потому что пока я был маленький и учил таблицу Менделеева, я знал, что это так. Мне же сказали, что ну, я такой мальчик маленький, а там такие взрослые дяди и кончили институты. Конечно, они точно знают как. А потом, когда оказалось, я долго спорил, потом принял, да, таблица Менделеева не такая. И вообще мир устроен не так, как меня учили в школе. И это трудно. Потому что, и поэтому вот по тому фильму они взяли, взрослых-то всех постреляли, а детей научили, что вот те враги детей, и против нас детей. Ну, дети. И не зря дети, вот я говорил про Германию, что Германия сейчас, Германия в плачевном положении, приехала недавно одна женщина из Германии и вот рассказывает, это то, что сейчас, что в садиках, например, в детские садики, что сегодня он в платье, завтра он в джинсах, она сегодня в платье, сегодня в мужском, она в женском, их спрашивают, дети, а может вам комфортнее вот в другом, понимаете, их уже... Что... Да, то есть это в садике родители-то не спрашивают. А в школах приветствуется участие в гей-парадах. Учители говорят, да, да, хорошо, хорошее мероприятие. У них там полный развал, понимаете? Ну, а дети, а потом ребенку вот выбьет из головы. А там так все красиво. Итак. Образование. Сразу скажу, есть образование от Бога, есть образование наружнее. Наружнее может быть хорошее образование, но сегодня оно ну, злонамеренно нам во вред. Я сейчас скажу простые вещи и скажу, что оказывается, так вот система воспитания, система образования не просто не годится, а просто нас убивает. Ошибки системы образования. Знаете, кто это говорит? Это говорит создатель книги такой, он, по-моему, из это Дарио Салас Комар, называется Комар. Мораль 21 века. Мораль. У него много таких произведений интересных. Но вот это я просто вырвал, что такое образование, ошибки системы образования. Но это не ошибки. Это не ошибки, это зло. В которые мы отдаем детей и не понимаем, потому что сами это зло проходили. Современная система воспитания совсем немного. Для чего это я вам говорю? Потому что система образования, она везде, она не только в школах. Чтобы мы эти моменты Это способ подсадить нам догму. Все остальное уже от нас не зависит. Современная система воспитания не улучшает людей, а создает неких вымышленных персонажей с малым человеческим содержанием, электронных людей, поведением которых управляют чипы памяти. По-другому назовем их догмы. Мы боимся чипов, мы уже давно. Когда я смотрю на людей, являющихся предметом всеобщего восхищения, вот этот пишет Комнар, вот этот, то возникает чувство, что все они просто голографические проекции стереотипной улыбки и пустого взгляда, жертвы цивилизации, которые вносят смятение в их разум и отнимают душу. И эти люди-автоматы не исключение из правил, они законные дети современного общества, незнакомые с высшими ценностями и не способные на высокоморальные поступки. Сегодняшняя тема. Что такое отсутствие в высокоморальных поступках? Это война. И война будет отечественная, святая, герои будут. Они совсем неплохие, они даже стремятся к добру, но их мозговая программа не позволяет отличить истинную ценность от мнимой. Основная проблема воспитания состоит в том, что оно не направлено на развитие в людях того лучшего, что должно существовать в человеке, так как главная его цель непременно добиться соответствия того, кто обучается обществу и культуре. Так как главная его цель образования, непременно добиться соответствия того, кто обучается обществу и культуре. То есть не человек расцветает, как какая-то лилия, цветок, ни на что не похожий, а просто человека обтесывает под то общество, которое уже есть. Людоеды, людоедов, гомосеки, гомосеков, там сатанисты, сатанисты, эти религиозные христиане, христиан и так далее. Просто берут человека и обтесывают догмами. Чтобы христианин стал христианином, значит, надо ему рассказать. Был Христос, его распяли, так-то, так-то, был Иуда, все, он это должен запомнить. Если кто-то скажет, что это было не так, потому что это надо аксиоматично запомнить. Тут доказательств, вообще религия не предоставляет людям доказательств. Как кто-то сказал, в религию принимают за веру, а выгоняют за знание. Потом, когда знание появляется, что вроде было не так, ну, до свидания. Как произошло в Святой Утешакте. Речь идет о цивилизованных людях, чтобы они неукоснительно соблюдали запреты и указания, являющиеся частью той культуры, которой не принадлежат. Формирование из них специализированных профессионалов полезных обществу. То есть о людях вообще речь не идет, когда есть образование. А человек, кто ты такой? Из тебя надо сделать какого-то там сантехника, электрика и так далее. Или там управленца, может быть. Хорошие врачи, архитекторы, инженеры. Это то, что я в самом начале говорил. Что это врач, архитектор, инженер не является предназначением. Это не помешает. Это надо. Но это не оно. Адвокаты поддерживают работу системы. Но если разобраться, им недостает человеческих качеств, поскольку они, как и все, получили ограниченное образование, базирующееся на запоминании. Профессия – это то, что человек имеет, в кавычках, имеет. Сам он не является, к примеру, инженером. Он имеет профессию инженера, которая представляет собой не часть его сущности, а, вот сейчас страшно я просто прочитаю, автономную способность мозга. Как говорят это, навык не пропьешь, да? Есть такое, да? Автономная способность мозга. Я знал одного человека, который вот напивался, потом садился на мотоцикл и ехал как гонщик, отлично, в повороты вписывался в селе. Ставил мотоцикл, падал около него и засыпал. Он весь пьяный. Вы понимаете, насколько сильна догма, профессиональная догма, да? Насколько сильна? Точно так же. Посмотрите, в каком бы я ни был состоянии, я напился, я там раз что-то такое, но догма, она вообще незыблема. Она вообще на нее эмоции как-то не влияет. Представляете, как это страшно? Как это страшно. Она неизменна. Эта способность не подчинена «я» человека по принципу пирамиды, а наоборот. Его «я» превращается в механического слугу информации, получаемой мозгом извне по мере профессионального и личностного становления индивида. Так происходит со всеми профессиями, навыками, знаниями нормальных, в кавычках, людей. Они просто превращаются в какую-то функцию, полезной обществу. Но если общество не занимается полезной деятельностью, то поддерживать его тоже не сильно полезно. Образование ребенка начинается с родителей. И, естественно, они не могут научить тому или передать то, чего сами лишены. Безумный отец передаст сыну такое же безумие, создавая порочный круг, который очень трудно разорвать, поскольку все повторяется в последующих поколениях. Это для родителей тоже интересно. Слишком часто родители являются плохими родителями, в кавычках, совсем не потому, что не любят своих отпрысков, а потому, что не знают, как их надо воспитывать. Они склонны либо к излишней авторитарности, либо к излишней мягкости. Но в большинстве случаев родители чувствуют, что они подчиняются детям. Я ни одну семью не видел, чтобы ребенок, он легко выходит из подчинения, что там или бьют его, или сюсюкаются, там, он все равно выходит и все. Вот. А некоторых любят. Я просто видел человека, беспризорника. Я думал, беспризорник. Нет, нормальная семья. Ну как нормальная семья? Она алкоголичка, не просыхает. Он собирает бутылочки. Бутылки собирает. Какая-то сетка. И такой, знаете, такой. И вот он дитё, но он такое взрослое лицо. И потом подходит, там цветами торгуют. И некоторые цветы их не покупают, что-то поломано. И они ему дают цветы. И вот к нему подходишь, а ты вот бутылки что собираешь? А вот я хлеба куплю, маме принесу. А мать алкоголичка спит там. А цветы, а это маме. И попробуй ты ему сказать, что мама неплохая. И вот это не догма. А спит вообще на картонке, чтобы не холодно от пола. И вы знаете, вот эта мать... Она вследствие алкоголя, может быть, никак-то не образовывалась, но что-то она такое делает, что этот сын так ее любит. И за нее порвет любого. Попробуем ему сказать. А тут мы такие обученные, но что-то мы что-то неправильно обучены, понимаете? Понимаете, какое коварное образование? Мы не понимаем, в чем дело. А там вот просто естественно. Знаете, что там не было? Догм образования. И все. И вообще, дети, родители должны любить в любом состоянии, если не образование. Образование скажет, так она же пьет. Так она же не пролетарское происхождение, как было, и отказывались от родителей, да? Догмы какие сильнейшие были. Мы перестаем быть... А вот он нормальный ребенок. И я думаю, счастье у него будет. И в личностных отношениях все будет хорошо, потому что мать любит. Так. Слишком часто родители являются плохими родителями, в кавычках, совсем не потому, что не любят своих отпрысков, а потому, что не знают, как их надо воспитывать. Они склоняются либо к излишней авторитарности, либо к излишней мягкости, но в большинстве случаев родители чувствуют, что подчиняются детям. Известно, что дом и семья представляют для ребенка модель всего мира. То, как дети их воспринимают, станет для них общим восприятием жизни. Мы входим в школу испуганными мальчиками и сталкиваемся с гигантами, приобретающими в классе тотальную власть над нашими умами. А у нас нет и почти нет возможности возразить им и порассуждать о том, чему они нас учат. Один в один в любой религии исконно исключение. Я на себе испытал. Прихожу, ну да, тут все хорошо, улыбается, все рассказывает. А потом оказывается, вот эти вот догмы, например, одна из догм, ужасных догм, ядовитых догм, что мы упали с духовного мира. А оказывается, просто проголосовали когда-то кто-то. А из этой догмы очень много выходит. Очень много выходит. На 180 буквально. Поэтому то, что они говорят, считается абсолютной правдой. Остается лишь принять, выучить, запомнить и выполнить то, чего от нас требует. Проблема обучения заключается в отсутствии методов обучения, где понимание стояло бы выше запоминания. Понимание. Когда я спрашивал, а почему, как ребенок, да, мне сказали, это понимается сердцем, вот подрастешь, поймешь. Потом я просто для себя это объяснил и нашел подтверждение. Объясняется все. Общераспространенный в школе стиль развивает в ученике умственную пассивность, в том смысле, что ребенок должен открыться для любой обязательной, даваемой в авторитарной форме информации, большая часть которой проникает в мозг сублимированно, то есть ниже порога сознания, такое слово заковыристое. То есть я глотаю, не жуя называется. Я ее не могу сказать. Ты запомни, потом объяснишь. Потом подрастешь, поймешь, да? Вот. Традиционная техника промывания мозгов состоит в бомбардировке ума сублимированными стимулами, которые проникают непосредственно в подсознание, не встречая разумного сопротивления. В этом и состоит современный стиль обучения. Формировать граждан таким образом, чтобы каждый из них мог стать продолжением господствующей культуры или точной копией тех, кто повлиял на его мозг. Вся наша система образования построила... То есть, смотрите, каждое предложение, они, правда, длинные, это этап превращения человека в робота, когда он автоматически действует. А потом говорит, что-то Бога не слышу, где моя параматма? А он робот, робот, робот. Самое главное, наставить догм вокруг вот этого сердца, и потом сердце просто плачет, что надо делать, а догма говорит, нет, нельзя. Помните фильм Дубровский был, произведение такое Дубровский, когда все, там любовь, все, и раз ее пошли там повенчали, а ведь церковь, она не сейчас извратилась, потому что там гомосексуализм, она давно уже в этом. Больше того, организованная религия начала с этого, и все. И вот он отбивает от этого пожилого мужа, которого она не любит. Она говорит, поздно, я обвенчана. У нее догма. Все. Сейчас она любит, он любит, поздно, я обвенчана. И он тоже, в нее, этот муж престарелый, в него стрельнул, говорит, не трожь его, все. Все. И Дубровский оказался не у дел. И любовь его оказалась не у дел. Что остановило? Догма. Кто-то заставлял его, разбойника, обратите внимание, который презрел все правила, но вот эта догма осталась, вот, венчание. Я бы вам рассказал, что оно стоит. Вся наша система образования построена на подражании, внушении, манипуляции и гипнозе. Чем выше престиж преподавания или учебного заведения, где он ведет занятия, тем выше уровень пассивности и внушаемости студентов. Им и в голову не придет сомневаться в том, чему их учат. Избыток информации, предусмотренной в программе, оглушает, пресыщает ум и парализует мышление и препятствует пониманию. Когда вот это я читал, я вспоминал бхакти-программ, бхакти-шастры, особенно обильные комментарии. И там надо запомнить, энергия там такая, энергия сякая, а вот еще там 33 вот этих вот, а подразделения, а вот аватары такие, аватары сякие. Зачем нам не надо? Ну кто знает вот эту всю кутерьму, ему дается что? Ему дается инициация. Знаете, за что дается инициация? За то, что я запомнил кучу догм. То есть теперь считается авторитетом. Инициация – это тоже догма. Это новый вид индульгенции. Мы поверили в инициацию, что она чего-то даст. Примерно так же, как нас заставили поверить, что деньги что-то значат в нашей жизни. Но чтобы мы поверили, сколько крови пролили, сколько войн организовали, пока этот доллар утвердили, сколько обманов, это было все сделано неправильно. И инициация то же самое, ничем не отличается. Это догма. И в открытую говорится на собраниях, без инициации в духовный мир не попадаешь. Но чтобы получить инициацию, ты, дорогой, должен делать то, что мы тебе скажем. Иначе как манипулировать? Так же и деньги. Мы тебе деньги дадим, а ты за эти деньги можешь все. А без денег ты вообще ничего не можешь. Просто бумага. Догма. Сколько убито людей. Вы думаете, христианство вот это раз и вот так появилось. Ой, ну христианство, да, понятно, там войны, и зато христианство утвердилось в своих догмах. Попробуй сказать, что Иисус там не распят, не воскрес или так далее. Потому что там столько людей поверило. А может быть буддизм, да, в буддизме там еще больше было войн. Может, вайшнавы без войн, да? Вайшнавы без войн. Посмотрите, там, как вайшнавист при Бхактисиддханте Сарасвати, там драки просто были. Или сейчас нету войны? Разве ИСККОН не занимается психологической обработкой вайшнавского пространства? Разве он не льет грязь на другие там гаудио матхи? Разве это не война? Причем они ничего даже не имеют против, они вот там не против. Разве они не занимались убийством? Разве не было войны? Знаете, вот я, наверное, зачитаю, есть хорошая аналогия, как появились деньги, как они захватили мир, деньги, доллар. И история ИСККОН один в один. Как Фидрезерв, знаменитый Фидрезерв, вы знаете, что это такое, да? Федеральный резерв, который вот вообще какая-то левая организация, США не принадлежит. США у нее в долгу. Она захватила весь мир и все. Варбурги, Рокфеллеры, ну самые такие вот там. Все евреи до одного. Вот. И то же самое, тоже все евреи, все вот эти махараджи. Значит, Конституция США говорит, что этого не может быть, что деньги, их печатание, контроль за их ценностью, в Конституции написано, должно быть у правительства США. Просто там одному товарищу нужна была компания, это предвыборная компания, и он за это, что они его финансировали, взял, подписал. То он говорит, что же я сделал? Я так нечаянно продал нашу Америку. Человек так сказал, президент. И все. И опять же, подпись одного сумасшедшего. Он подписался, и вся страна сказала, ну ладно. А вся страна сказала бы, да нет. Смотрите, что они делают. Они нас грабят. Страна, и Великая депрессия возникла. А вот он просто... И то же самое, как только там Прабхупада начал там умирать, и все, эти люди собрались, а когда он умер, эти люди махараджи. Вообще махарадж — интересное слово. Махарадж не переводится, что это святой и что это гуру. Махарадж переводится как большой царь, правитель, кшатрий. А кшатрия можно лгать, кшатрия можно играть в кости, заниматься, знаете, как это, азарт, все такое. Кшатрия может иметь много жен. Да кшатрия вообще ему никто не указ, он может заниматься всем чем угодно. Политикой может заниматься. Вот. Он может есть мясо. Вот они занимаются чем попало, никто им не указ. Понимаете? И когда первые из них с низкого старта рванули, когда Прабхупада-то умер, остальные говорят, стой, давайте договоримся, как мы будем всем врать. И стали договариваться. И об этом есть подробная информация. И потом они договорились и пошли, потому что предвидели накладки. И потом стали сказать, вот мы теперь главные. Вот. И когда это был захват, это был точно самый захват, как денежный захват вот этих варбургов, Рокфеллеров. Сейчас что мы имеем? Сейчас мы не можем выпускать гривны сколько хотим. Сколько долларов зеленых дадут, столько мы выпустим. И потом, когда они увидели, что в Советском-то Союзе вообще-то все так хорошо цветет и пахнет, вот они приехали туда и захватили его. Пока американцев не было, там все было хорошо, вот это сознание Кришны. Но взяли всех лидеров и забрали. Чем это отличается от варбургов, Рокфеллеров и прочих? Ничем абсолютно. Война? Война. А чем отличается, что там некоторые президенты, все президенты, которые были против, все президенты, то есть президенты в финансовом мире, это лидеры. Все лидеры, которые были против вот этого доллара, вот этого, они все сейчас на долларе изображены. И они все убиты или было покушение на убийство, потому что они противостояли Федрезерву. Все люди, которые были против вот этого наезда вот этих вот псевдопреданных, псевдогуру, которые приехали, они были тоже, вот, только Аиндра поднял голову, сказал, вот я тут книжку написал, раз, ему устроили там эту смертную казнь. Баллон типа взорвался. Баллон взорвался, потом, там явно не то. Пришли полицейские разобраться, не, преданный раз в мешок, и быстро пошли в Гангу топить труп. Вот. А считался святой, и сейчас у него там самадхи, все как положено. Чем отличается? Везде одно и то же. Там евреи, тут евреи. Там убийство, здесь евреи. Для чего? Там деньги, здесь индульгенция, инициация. А давайте просто отменим инициации. Просто отменим инициации. Вся эта коробочка рухнет. Точно так же, как отменить деньги, все это рухнет. Отменим инициации. Все, ты идешь, потому что тебе нельзя. Догма, инициация что-то значит. Ничего она не значит. Она значит твое рабство, вот и все. Выкинь эту догму. Почитайте Бхактивинода Такура, который говорит, инициация и вот это вот гуру, они нужны только, ну вообще полным идиотам. Полным идиотом. И то с учетом, если это гуру настоящий. Настоящий. Итак, и образование естественное. Образование, естественно, тоже липовое. Даже не липовое, но хорошее это образование. Вот, например, современное образование превращает людей в хранилище информации. Их головы наполнены автономной информацией. И на глубинном уровне влечет за собой к потере человеческого, все больше превращая его в машину. По себе знаю, встречался со свидетелями Иеговы, они переполнены информацией, рак у них там через одного, онкология через одного. Мой друг смотрел, я в нем когда-то говорил несколько раз, вот это по фолио, у них показания как у покойников, просто переполнены информацией, переполнены догмами. И это дает какой-то комфорт, что вот я что-то знаю, но у них каждый орган просто дребезжит уже на пределе. Ну, какой-то первый выстреливает. Человека не покидает чувство тоскливого одиночества, которое свойственно всем тем, кто теряет истинный путь. Теряет истинный путь в жизни. И все сильнее дистанцируясь от своей внутренней природы. Он вынужден делать то, что диктует ему чипы памяти, а не то, что ему хочется в глубине души. Стало уже традицией, когда мы, чтобы лучше узнать человека, спрашиваем его о званиях и послужном списке. И чем более престижный университет он закончен, тем больше уважения ему высказывается. Хотя такой подход кажется нормальным, это абсолютно не так. Мы не принимаем во внимание, что звания ничего не стоят. И вот такой пример интересный. Интересный. Если бы Аристотель вернулся к жизни таким образом, чтобы все его узнали, и немного бы устав от человеческого несовершенства, решил бы подшутить над людьми, рассказывая глупости, то все бы его слушали, убежденные в ценности и правдивости его слов, не заподозрив шутки мудреца. И наоборот, если бы Будда вернулся на землю и начал бы проповедовать никем не узнанный, никто бы не стал его слушать. И многие говорили, если Прабхупада пришел бы в храм сейчас, в современный храм, где его там чтут, и начал говорить то, что он говорил тогда, его бы выгнали. Просто выгнали. Не просто рассказывают вот это. Киевский храм сейчас дошел до того, посреди храма веревка, канат протянут, чтобы женщины были здесь, а мужчины были здесь. Канат такой серьезный. Вот там Прабхупада стоит, Мурти, там стоит вот эти божества. Все. Мужчины на женской половине вообще переградили. Очень похоже, знаете, на музей. А если муж и жена пришел? Вот кому это на руку, скажите? Потихонечку, раз за разом, там канатик, там вот это нельзя. И все, и мы ведем вот это к такому. Знаете, мужчина, женщина, это не самое главное. Любовь тут вообще ни при чем. Это самое и есть любовь. А любовь вот это к Богу, к этим, к знаниям, это имперсонализм полный. Любовь это когда разное притягивается. Это очень просто. Такая сила. Ну, в общем, это вся наша абсурдная система воспитания учит оценивать людей по тому, чем они обладают, а не по тому, чем, что они на самом деле себя представляют. Физическая привлекательность, деньги, материальные имущества, титулы, происхождение, все это связано со словом «иметь», а не со словом «быть». Ну, самая, знаете, абсурдная ситуация, чтобы ну, было понятно. Вы помните Остапа Бендера знаменитого, да? когда он пришел в Васюки и начал играть в шахматы. Но его презентовали как гроссмейстера. Остап Бендер знал ход Е2, Е4, что это больше ничем не грозит. Остальные и знал, как ходить фигуры. Играл второй раз в жизни. И после нескольких ходов васюкинцы были в ужасе. Какую же он такую там что-то такое задумал, что им вообще непонятно. Просто титул. И люди, которые профессионально занимались шахматами, были в растерянности. И также приходит вот это, вот он Махарадж, вот он в оранжевом, вот Шнурок, и его там признали и поставили. Все. А потом выясняется, он педофил просто. Понимаете? Но мы... Итак, случаи неоправданно высокие оценки людей, облеченных большой общественной властью, таких, например, как президент, министр, судья, полицейский или парламентарий, могут иметь весьма тяжелые последствия. Нередко они теряют ориентиры до такой степени, что вот эта ориентировка на погоны, на звание, на то, что сказали, это тоже это, догма. Он еще едет, он еще ничего не сказал, он еще никаких плодов из него не видели, а ты уже воспринимаешь. И ты уже с его ног водичку пьешь. А это работает, кстати. Это работает. А потом у тебя мысли странные появляются. Парламентарий легко может забыть, что ему всего лишь поручено заботиться об интересах народа и полностью впасть в самолюбование и нарциссизм, кичаясь своей властью, которая не является его личной, а принадлежит должности, которая делегирована ему обществом. Люди теряют ориентиры до такой степени, что искусственно расширяют границы своего «я», путая собственную личность, занимаемую должностью. Вечная болезнь. Был нормальный человек, или там преданный, как его называют, потом стал президентом храма, не узнать. Не узнать. Он идентифицировал вот эту занимаемую полость с собой, испортился до такой степени, что ужас. Что нельзя делать? Это я еще раз говорю. Столяр я, плотник я, компьютерщик – это не я. Я то, что я делаю. Не надо путать профессию. А вот теперь то, что следует запомнить нам. Потому что дело в том, что образование не закончилось. Мы закончили школу, мы закончили институты, но образование не закончилось. Потому что все, что мы видим, художественная какая-то самодеятельность, политическая какая-то, плакаты, бигборды – это наше образование. Хотим мы того или нет. Все, что мы сталкиваемся, это наше образование. И всего тут очень мало пунктиков, которые говорят главные ошибки образования, то, чего надо избегать. Мне, знаете, нравится, вот разрешительная была конституция и запретительная. Разрешительная – это значит, можно это. Вот. А это можно, сейчас закон примем, тогда будет можно. Американская конституция, которая была на римском праве, была лучше. Нельзя наркотики, нельзя незаконный секс, нельзя там убивать так вот без причины. Несколько на заповедях основано. Остальное все разрешено. И поэтому нам надо знать, не что нам надо делать в свете своего предназначения, призвания и нормальной жизни, вкуса жизни, а что нам нельзя делать. Потому что все, что можно делать, можно говорить без... И еще потом будет можно делать. Это Бог вам должен рассказать, что вам можно делать и нужно. А уж что нельзя. Первое. То, что неправильно. Когда вы нарываетесь на это, вы должны понимать, это неправильно. Образование не индивидуально, все подравнивается под единый стандарт. Это неправильно. Я говорю сейчас об ошибках. Что еще неправильно? Авторитарно и агрессивно из-за большого количества информации. То есть авторитарно, когда много информации, то информация перегружает нас, проваливается в подсознание, мы запоминаем, мы ее не обрабатываем, и в нас все меньше и меньше человеческого. Третье, что неправильно. Нас не учат преодолевать уровень восприятия. Знаете, что такое уровень восприятия? Я вот воспринимаю до сих пор, после образования должен воспринимать еще дальше. Расширение кругозора. Преодолевать уровень восприятия надо, все время надо его преодолевать. чтобы человек мог обучаться правильно, то есть без ограничений. Так как самим преподавателям это неизвестно. Самим преподавателям вот эта штука неизвестна. Они говорят, вот, они уже дают ограничения. Четвертое. Обучение носит сугубо информационный характер и направлено на запоминание. Единственная цель – запрограммировать обучаемого, а не научить его мыслить. Хотя в Советском Союзе было массово в школах, что «а почему это? А почему? А может, ты запомнил? А может, ты зазубрил?» Это порицалось. Пятое. Образование не учит развивать характер и волю. То есть это неправильно. Шестое. Делает упор на внушение и гипнотическое воздействие, тем самым ослабляя зону мозга ученика, отвечающего за его сознание. Ну, учитель всегда прав, учитель свят. Я считал учителей святыми в свое время. Седьмое. Строится на ошибочной схеме отношений преподаватель-ученик. Преподаватель должен не обучать, как это обычно происходит, а поощрять ученика к самостоятельному обучению, используя информацию учителя. Восьмое. Не учит, каким образом познать самого себя, раскрыть, развить свою собственную индивидуальность. Девятое. Не обучает морали глубоко и содержательно. Десятое. Информация, полученная при обучении, закладывается в мозг учащегося как автономная информация, не подчиненная его «я» и контролирует определенные сферы его поведения. Причем человек не в состоянии избежать ее влияния. Одиннадцатое. Традиционное образование задает ментальные границы, сужающие возможности учащегося только тем, что находится внутри них. Традиционное образование задает ментальные границы, сужающиеся возможности ученика, только тем, что находится внутри них, этих границ. И последнее, 12. Наиболее развитые учащиеся вынуждены жертвовать своей одаренностью, чтобы как-то адаптироваться к группе, состоящей из подсредственностей. Это я могу подтвердить, это констатация факта, такое образование есть, такое оно было даже в советские времена. Ну, были исключения некоторые учителя. А вот следующее, что вытекает из этого? Из этого вытекает сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть ужасных вещей. Из этого вытекает, кто мы. И смотрите, какой ужас. Мы даже не понимаем. То есть мы настолько бестолковы, что мы даже этого не понимаем. Я эту часть вот этого Дарио Салас Комар назвал «без Духа Святого». В результате вот этого образования мы получаемся без Духа Святого. И вот первое. Наиболее пагубным является аудиовизуализированное образование, способное сформировать мир неграмотных роботов, потому что при этой форме обучения меньше всего задействована сознательная часть индивида. Со стороны «я» нет никакого контроля за поступающей информацией, и последнее сразу приобретает власть над «я» человеком. То есть учитель, он авторитетно сказал, а вы знаете, вот это так, все, все, и все начинается пересматриваться в этой связи, весь мой опыт. Второе, информация, проникающая в наш разум без осмысления, оказывает гипнотическое воздействие. Что такое гипноз? Это то, что не подвержено критике какой-то. Ухудшает возможность сознательного поведения как следствие. И как следствие препятствует поведению моральному. Вот вам и моральные уроды откуда-то берутся. Просто много неосмысленной информации. Любая форма гипнотического внушения вызывает уменьшение сознательной части индивида, вследствие чего ослабляется его характер и воля. А слабохарактерные люди легче всего поддаются порокам. Какая безобидная вещь, а смотрите, какие результаты. Необходимо отметить, насколько отличаются умственные способности самоучки, который благодаря добровольному решению сам себя воспитал, образовал без помощи преподавателей. Предпринятые им огромные усилия привели к необыкновенному повышению уровня бодрствования, которое без его ведома повлекло за собой развитие высшей человеческой сути, что можно заметить, понаблюдая за ним. И вот как я пример приведу сейчас одного человека. Что может сделать один человек, заметьте, без образования. Сначала это собор Хуасто Гальего. Вот этот человек. Вот. Ну, на принтере отпечаталось. На самом деле тут очень красиво и все цветасто. Он один, никто ему не помогал, построил огромный собор. Он строит его всю жизнь. Тяжело поверить, что вот этот собор построил вообще необразованный человек. Вот этот собор. Люди, ну как, а как же он? Вот, он сам просто кирпичи, сам штукатурит, сам все делает, ступеньки находит, иногда из мусора просто делает. Где-то подаяние, потом люди смотрят, ну человек старается, что-то добавили, кто-то чуть помог одноразово, но он работает все время один. И он так работает 50, по-моему, или 40 лет, я сейчас прочитаю. Не религия, вот он католический, ну, христианство, да, вот. Ему никто не указ, ни папа римский, ничего. Он взял, сам и начал строить. Смотрите, какой результат же. Вокруг него, я сейчас про него немножко зачитаю. Вот можете посмотреть. Будет интересно про него, про этого человека. Небольшая статья. 90-летний испанец, 91 год ему сейчас, вот на фотографии ему 91 год. 91-летний испанец полвека в одиночку строит храм. 91-летний Хуаста Гальера Мартинес буквально в смысле живет на строительной площадке. Он в одиночку строит свой собственный собор. Без чертежей, без планов, без архитекторов, без инженеров. Главное, без их согласия, да? Без инвестиций, без поддержки официальной церкви, почти 50 лет. Несмотря на все эти обстоятельства, собор получается большим, красивым, сам Мартинес очень счастлив. Идея построить собственный собор пришла Дону Хуста в голову после того, как его выгнали из монастыря. Предали анафеме, да? Он был тогда молодым послушником, готовился к принятию монашеского обета и искренне мечтал посвятить свою жизнь Богу. Бог, в свою очередь, послал Хуста Гальеру Мартинесу туберкулез, который в то время считали очень заразной, практически неизлечимой болезнью. Мартинес дал обет того, что излечится от недуга, построит собор, посвященный покровительнице всех испаноговорящих стран, Богоматери Пиларской. Боги возвращаются к нам наших болезней, утверждал Юнг. Вот и Мартинес называет свой проект актом чистой веры. Он строит собор почти полвека, практически в одиночку, живет прямо на строящейся площадке, встает каждый день в половине четвертого утра и работает 10 часов кряду. В 90 лет. Собор Хуана Хуста можно найти в 20 километрах от Мадрида, в городке Мехорада дель Кампо. Работы еще далеки до завершения, но сейчас уже это огромное здание – 40-метровым куполом, башнями, галереей, внутренним двориком. Трудно всего поверить, что в эту махину своими руками построил один человек. Каким же образом? Каким же человеком нужно быть для этого? Вот смотрите, ну сказать вот один, никто не будет помогать, кто бы решился? Знаете, мы недооцениваем Бога. Недооцениваем Бога. У нас есть штампы. Так нельзя, так нельзя, так нельзя, так нельзя. И мы в свой проект просто не идем. Вот этот проект просто невероятный. Вообще, за недостатком времени, но вот один из этих я выбрал. Хуста Гальера Мартинес никогда не учился архитектуре, ни строительному делу. Он вообще мало учился. Как он сам уверяет, его образование кончилось с началом гражданской войны в Испании. То есть в 1936 году, когда ему было 11 лет. Все, в 11 лет, пацану. Поэтому он и строит собор без чертежей, а идеи берет, изучая изображения средневековых религиозных строений. Все это показывает он на колонны своды в моей голове. Как можно строить огромный храм, не имея денег? Хуаста Гальера Мартинес продал часть своих владений, еще часть сдал в долгосрочную аренду на оставшейся земле. Он стал строить здание в буквальном смысле из всего, что попадалось под руку. Вот заканчивается статья. Преимущество из мусора и отходов. Кирпичи он собирал на свалке кирпичного завода, куда свозилась бракованная продукция. В основании колонн ставил пустые канистры из-под бензина. Проволока, куски арматуры, даже старые картонные коробки, все шло в дело. Так вышло, что Дон Хуста выбрал себе служение потруднее монашеского. Несколько десятилетий он живет в келье, прямо внутри собора. Встает каждый день и много работает. Периодически в монтажных работах ему помогают племянники. Но на 90% здание собора выстроено руками Дона Хуста. Главные ворота из собора открыты с утра до вечера, можно войти внутрь любой желающий. Дон Хуста даже не берет плату за вход. О, интересно, да, собор. А ну-ка пожертвование, а ну-ка запрос, как схватятся за тебя. А это пожалуйста. Вот он-то мог брать плату, да? Он сказал, нет, никаких пожертвований. Молодец. Но у каждого из посетителей есть возможность положить деньги в ящик для пожертвований. Посетители этой возможностью охотно пользуются. Работы много, практически ни одно помещение не завершено, зато общий вид совершенно фантастический. Собор стал центром для Хуста Гальера Мартинеса, его личным монастырем, его личной церковью, его личным миром, где он одновременно настоятель, и епископ, и создатель. И когда его спрашиваешь серьезно Дона Хуста, что он чувствует, он начинает радостно смеяться, отвечает: это же счастье огромное. Вот он человек. Вообще никак не образован. С Духом Святым. Я дочитаю тут пара еще этих вот, что получается от образования. Вот такого Дона из нас не получится после этого образования. Почему? Потому что мы роботы, человеческое все выхлощено. Возможно, некоторым не ясно, я уже конец. Почему приведенные выше недостатки нашего образования препятствуют моральному поведению людей? Моральному. Но объяснить это очень просто. Любая истинная мораль должна быть свободной, добровольной и сознательной. Однако наше образование и культура не учат и не способствуют развитию сознания, поскольку игнорируют его, поэтому являют собой бесплодную почву для реализации столь великой задачи. Ни школа, ни университет не является ныне храмом, где улучшалось бы свойство человеческого вида. И только школа жизни дает возможность самостоятельно отыскать истинный путь, завещанный нам Создателем. Дарио Салас Комар. У нас мало времени, поэтому я хотел то, что читать в конце, я зачитаю сейчас. Хотел вам про Рокфеллеров рассказать подробно, не буду. Оборотная сторона науки тоже не буду. Оборотная сторона науки, ну это вообще ужас. Ну вот как вот одно из, ну некоторые вещи зачитаю. Что такое наука? По плодам же определяется, да. Вот наука. Вот. При накоплении больших объемов информации снижается способность ее понимания, повышается энтропия знания, развивается интеллект, но не мудрость. Мы можем стать интеллектуальными гигантами, разрабатывать сверхмощные компьютеры, планировать межпланетные перелеты, но мы останемся беспомощными младенцами в мире сознания, поскольку не обладаем... А вы не забыли, кто это все затеял? Это затеяли какие-то... не мы, это не люди. Мы давно в подчинении у нелюдей. И они забирают у нас сознание, и мы такие вот развиваемся, мы из нас делают роботов, которых просто при случае можно как овец зарезать и убрать, и все такое, стравить вот так вот. Пятая волна уничтожения. Успехи трансплантации породили такие преступления, как торговля людьми, убийство ради изъятия органов. И так практически в каждом сегменте науки что-то есть, что нам помогает, но есть другая сторона науки, которая намного больше нас разрушает и убивает. Это только малая часть обвинительной моей речи, которая сегодня не состоится. Вот. Я сразу как бы газ за рога. Я хочу представить вам одного очень проповедника, которого я очень люблю, он христианин, это некто Андрей Шаповалов. И я хочу очень внимательно отнестись, к чему он сейчас, он называется, его лекция называется «Аборт неродившейся личности». Нас абортируют, абортируют, и он, и я знаю просто его биографию, это человек, который восстал против официальной церкви и потерпел, в него стреляли, он несколько раз подвергался таким нападениям. А то, что там в интернете про него там пишут, что он такой негодяй, но его всю жизнь сопровождают чудеса и знамения. Чудеса и знамения, как его жизнь, и он спас очень много, большое количество людей. Вот этот вот Андрей, вот в своей лекции, там он опубликовал свой типа конспект. Конспект. Это, тут каждое слово просто, я бы вообще Священное Писание записал, как нам сохранить самого себя, как нам выжить, как нам занять свое место, которое Бог предназначил для нас вот в этой. Вот. И тут очень кратко, но вот это самое вот. Для каждого из нас Богом определена позиция и функция, и в ней все уже необходимое есть для твоей жизни, призвание и служение. Для каждого из нас Богом уже определена. То есть мы ее даже не ищем, мы с ног сбились, ищем. А кто же я, кто же я? Говорит, нет. Ну, он апеллирует на Священное Писание, типа вот Иеремия 1.5. «Я знал тебя задолго до того, Бог говорит, как сотворил тебя в чреве материнском, я узнал тебя до рождения твоего, я пророком для народа избрал там», и так далее. Каждый уже избран. Ты будешь либо этим избранным, либо ты отвлекешься с помощью этих догм. Одно из самых сложных вещей для каждой рожденной свыше личности является войти в свою позицию. Мы называем это найти себя. Именно там будет сильнейшая схватка с силами тьмы. Нас туда не пускают всеми только правдами и неправдами. Для царства тьмы самым страшным является личность, которая вошла в свою позицию, потому что позиция уже обеспечена Богом. И против этих людей у дьявола нет оружия. Главное дойти. Да? Сатана пытается сделать все возможное, чтобы абортировать личность, которая еще не родилась в свою функцию. Так на чем же базируется атака князя этого мира? Номер один. На чем же базируется? Первое. Незнание своей функции. Это начальная стадия атаки, основанная на младенцев. Таким людям можно что угодно показать. И они пойдут за этим, захотят этим стать, так как не знают, кто они. Обычно этой личности, носимые разного рода ветрами, они пытаются занять те позиции, которые на данный момент популярны и заметны. Но крах у этих личностей неминуем. Как правило, именно здесь падает большинство, в реальности еще даже не начав. Потому что когда заканчивается медовый месяц, и все, что можно было с этой позиции взять, эти личности двигаются к следующей популярной функции и позиции. Итак, номер один. Незнание своей позиции. И не говори, что Бог тебе не говорил ее. Просто некоторые догмы сказали это, вот что угодно, но только не это. И дьявол говорит именно так. Нас абортируют, прежде чем мы вылупимся. Это очень похоже, когда я иду по пустыне, везде песок, 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 но я раз нахожу оазис, и там я в недосягаемости. По песку я буду ползти, пока не помру. Мне надо войти в свой оазис, все. И там мой оазис будет расти. Моя позиция. Как до нее добраться? Первое, что мешает. Что мешает? Ничего не мешает. Но чем нас обманывают? Первое, незнание. Нам говорят, ой, вот такой гороскоп, ты вот это. Да при чем тут вообще гороскоп? Ни один гороскоп твое призвание не определит. Он так в общих чертах. Не будем отвлекаться. Второе. Нужда, нехватка и недостаток. То есть первое – незнание. Второе – нужда. Обратимся к этому, к испанцу. У него была нужда по поводу, если бы сказали, вот такую махину построить. Конечно, там же там миллионы долларов, если сейчас это все перечислить на, вот, на работы.
Так имеется в виду нужда, нехватка и недостаток, которые мы сами себе придумываем?
Которые мешают мне идти в свою позицию. Конечно, придумываем. Не, конечно, придумываем.
Они объективны.
Да, ну да, да. Ну, можно цитат кучу, что Господь раньше тебя нужду там знает, да. Еще. Эта атака намного уникальнее, так как она базируется на личности, которая знает свою функцию, но еще не находится в ней. Я знаю, кем я должен, ну а чем я это буду делать, где связи, где мне благословить. То есть этот человек утверждает, что тебе не надо этого ничего. Не надо этого ничего. Благословлять надо только, знаете, как отмывать деньги. Заработанные деньги благословлять не надо. Они тебе даны. Даже они не заработаны, они тебе даны. То есть я радостно работал на этой работе, получил эти радостные деньги, что их благословлять? Все по-честному было. И подробности насчет нехватки, недостатка, нужды. Здесь сатана необходимо создать проблему и заставить тебя в эту проблему поверить. Заставить тебя в эту проблему поверить. Потому что в реальности проблемы нет. Эта атака сатаны базируется и базировалась на том, чтобы вложить нужду в человека. Делай, что у тебя есть под руками, как вот тот испанец придет по ходу. Сатана всегда желает доказать тебе и мне, что нам постоянно чего-то не хватает. Но будь уверен, что Бог уже приготовил для тебя и для меня все необходимое, но оно ждет тебя в твоей позиции. Но человек, уникальное существо, хочет получить сразу. Ты чувствуешь, что ты точно для чего-то призван. Ты пытаешься начать это что-то делать. Именно поэтому сатане сейчас очень хорошо удается контролировать. Поэтому у тебя, пока у тебя будет нужда, ты будешь идти на компромисс. Ложь и сделки с духом этого мира. Нужда тебя заставляет. Мы же плохие не просто так, а потому что вот мы вынуждены быть плохие. Ты якобы идешь на компромисс и ложь, потому что ты себе вдолбил, что это делаешь ради благой цели, ради Бога, спасения людей. Но это еще одна уловка сатаны, потому что, ну как в кредит залезать, что Богу от тебя, кроме твоего железного послушания, ничего не надо. Третье. То есть первое, я не знаю. Второе, я не имею, знаю, но не имею. И третье, искушение обеспечением позиции. То есть вот ты заполз в свой оазис. Смотришь, ну ничего себе, после пустыни это очень хорошо как-то выглядит. У тебя все есть, ты ничего для этого не делаешь. Ты этот оазис вообще не сажал. И вода, пожалуйста. Первое, что бросается в глаза, это очень опасная вещь. Многие... Каждый слетает на каком-то этапе. Один вообще его абортировали. Второй полз, не дополз, ему сказали, у тебя нету там ресурсов, карма у тебя плохая. Тут вообще, когда говорится о предназначении, карму забудь, это слово противное. Но вот некоторые заползли, и много людей падают. Ну падают, лишаются. Первое, что бросается в глаза, когда ты смотришь на реального служителя Бога, это обеспечение его позиции всем необходимым для совершения определенного задания от Бога. Смотришь, у него все есть. У некоторых личностей, которые поняли, кто они и входят в свою функцию, будет искушение обеспечением и ресурсами этой позиции. То есть, смотря на успешного человека, очень часто не так видно функцию, как его обеспечение, успех и влияние. Мы видим, он снабжен этим, но мы не понимаем, что он делает. Мы видим, чем он снабжен, но мы не знаем его функцию. Функцию миллионера кого-то, или функцию там какого-то маньяка, или функцию там, ну не знаю, кого угодно. Кого угодно очень успешного. Мы смотрим, вот бы мне бы такие ресурсы. А ты подумай, что он делает. Тебе вообще, вот я как-то говорил, что когда вот я смотрел на торгашей, которые стоят и в жару, и в зной за прилавком, я подумал, свят, 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 что угодно, только не это. Тупо стоять, вот для меня это, ну это не... А некоторым нравится общаться, торговать, видеть деньги, приходит, товар уходит. Даже не своим, когда торгуют. Понимаете? И вот мы смотрим, мы не понимаем, что мы там сдохли бы от одного этого действия просто. Но нам нравится антураж. Антураж. И еще. Мы забываем, что этот антураж принадлежит не человеку, а его функции. И он будет его сопровождать только тогда или пока эта функция будет работать. Как только вот это закончит действие, ну как вышел полицейский на пенсию, забрали оружие, форму, значок полицейский, да, точно так же. Точно так же. Запомни, не ты обеспечен, а твоя позиция. Позиция обеспечена. Большинство не понимают этого важного момента и пытаются обеспечить себя. А уже потом войти в позицию. А у Бога все наоборот. Найди, войди в свою позицию, а там тебя уже ждет все. Вот я родился свыше, я понял, кто я. Я не смотря ни на что, и я начинаю собирать так, для такого, чтобы для такой моего там предназначения надо вот это, и начинаю собирать. Не получится. Это не твое. Твое только то, что тебе Бог лично даст. Это не зарабатывается. Именно то, что хочет сделать князь мира сего, сосредоточит тебя не на плодах позиции, а на ресурсах и обеспечении позиции. Ты должен делать то, что можешь. Обеспечение без позиции, то есть обеспечение раньше времени, гарантированно извратит твое сердце и уведет тебя от твоего предназначения. Понимаете? Мы думаем, что это меня приведет, и мне говорим, чтобы мне дать инициацию поближе к Богу, мне надо бхакти-программ, бхакти-шастры, потом это, и тогда мы тебе дадим какое-то служение, ты должен начать это делать. А тогда это придет. Или не придет, это вообще не важно. Главное, чтобы плоды твои были, плоды от тебя, которые тебе не принадлежат. Запомни, обеспечение следует за позицией, а не наоборот. Нелегко будет. Наоборот, будет очень трудно. Но в той позиции, в которой Бог подготовил тебе и мне, есть все необходимое для совершения твоего призвания. Будет нелегко, но там будет все. Будет нелегко, но там будет все, чтобы трудности эти снять. Когда ты попытаешься взять обеспечение позиции, не войдя в позицию, не уплатив за свою цену, это действие в духовном мире расценится как нелегальное. И, как правило, всегда приводит человеку к краху, к духовному разрушению и разочарованию. Значит, деньги, которые пользуется весь мир, вошли в этот мир нелегально. Вот все, что делает князь мира сего, делает нелегально. Вот эти вот махараджи, они вошли нелегально. И они об этом договаривались, есть съемки, есть записи, есть свидетельства, что они договаривались, как врать. Потом они же все попадали, сейчас другая волна, третья уже пришла война. Но началось-то с этого. Исправление. Исправление начинается с признания корней. Надо признать это. От кого вы эстафету, ребята, перехватили? Четвертое. Три запомнили, очень важные. Ты должен знать, ты должен не волноваться, обеспечение. Ты не должен обеспечивать себя, третье, самое. И четвертое. Вот это интересно. Не забудь, кем ты был. Потому что как только ты перестаешь действовать своей функцией, своим предназначением, ты будешь кем, никем ты не будешь. У личностей, которые вошли в свои функции, в свое обеспечение, заняли свою позицию, всегда будет искушение забыть свои истоки, свою историю. Это была моя материальная жизнь, а теперь, а кто прошлое повянет в глаз вон, нет, ребята, надо помнить. Есть такая притча, я не буду останавливаться, Лакшми Нарайна долго рассказывал, когда один там достиг высокого поста, и потом ходил в какой-то коморке, дом снятый, и там было его тряпье. Он раз в месяц ходил и смотрел, вспоминал, что он, чтобы не заноситься. Будет желание забыть тех, кто был с тобой вначале, поддерживал твои руки. Будет искушение сказать, не моя ли рука создала все это. Умей всегда вспоминать и отдать честь тем, кто был перед тобой, от кого ты питался, кто помог тебе взойти на твою высоту, даже если они уже не поддерживают себя. Запомни, если ты позволил сатане украсть у тебя историю, она лишит тебя и твоего будущего. Всегда помни, кем ты был. Позволь Богу перенести в твое сердце через подготовку к этой позиции, тогда ты войдешь в свою позицию, в которой тебе будет обеспечено Богом все до конца твоей земной жизни. Пережить тебе надо будет, и переживать тебе будет только об одном. Как сохранить свое сердце в полном послушании Богу. То есть оставаться героем, оставаться смелым, потому что он тебе будет еще и говорить, и говорить, говорить. Как только ты... Нет, это всего четыре. Первое что? Первое, ты должен его знать, твоя мечта. Второе, не бояться, что тебе что-то не хватило. Третье, не надо это ресурсы добывать, они должны быть как-то подарены. И не забудь, кем ты был. Все. Вот этот человек, это каждое слово прожил. У него очень интересная жизнь. Очень интересная, сказать тяжелая. Да, тяжелое, но интересно. Вы знаете, жить будет по-любому тяжело. Но одни живут тяжело интересно, а другие живут тяжело неинтересно. И когда интересно, как-то и не жалко, быстро отдыхаешь. Тогда ты победитель. Все. А когда ты победитель, вот эта вся инопланетный вот этот хлам нам на голову не страшен. И судя по всему, поскольку захламлены мы все и многие, надо кем-то стать и что-то с этим делать. И вот наше призвание, это понятно, что ты там скрипач или там балерина, но ты что-то с этим должен делать. Социально активным. Напоминаю, что социально неактивный человек с греческого переводится идиот. Вот там предназначение, не быть идиотом. Ну вот, предназначение в плане пятой волны, в которой мы сегодня находимся. Страшной волны. Потому что шестой волны не будет. Когда люди уничтожают друг друга уже, а это результат отсутствия призывания предназначения, просто паника. Вот это мое место, нет, это мое место, да? Шестой волны не будет. И поэтому вот это то, что я читал, четыре пункта, очень актуально. На этом позвольте закончить.